ночевали мы снова втроем, потому что ас, не спрашивая разрешения, привалил к нам через окно со своим одеялом и подушкой еще до того, как мы с Бри закончили делать уроки, и вернулся из китового киля, улетевший туда в третий раз поужинать мрак. И опять с приключениями. Правда, на этот раз не веселыми. Мне приснился не просто дурной сон, а кошмар. Даже кошмарище. Сначала была чья-то ладонь на черном камне, широкая такая, как лопата, сильная, натруженная, с твердыми подушечками мозолей под пальцами. А потом миг тьмы, удар, и ладони не стало, а осталась жуткая красная клякса, разможженная лепешка с осколками белых костей, какими-то ошметками и брызги вокруг. Ничего мерзостнее я в жизни не видела. Точка зрения сменилась, показывая вторую, еще целую руку. Из жуткого кошмара меня вырвал ас. — Тим! Тим! Проснись! Захлопав глазами, приподнялась и, сбросив одеяло, ошалело замотала головой. Обернулась к асу. Тот, как и я, не лежал, а сидел напряженный, со сжатыми кулаками. — Тебе тоже это приснилось? Я передернулась. Захотелось затрясти головой, даже постучать лбом о стену, чтобы вышибить, выбить то, что привиделось, забыть, пока оно не врезалось в память намертво. — Смотри, это он! Я обернулась к Шону. — Ох! Голова запрокинута, лоб влажный, дыхание поверхностное, частое. А на кровати напротив застонала Бри. Да, она не дракон, может, видений Шона и не поймет, но снится ей всяко будут не цветочки. — Шон! Шон! — затрясла я мага за плечо. Никакой реакции, только стон, резкое движение руки, нервное подергивание глазных мышц под сомкнутыми веками. Тогда по-другому. Придвинулась к нему, приподняв вихрастую голову, подсунула под нее руку и прижалась к его прохладному лбу своим. И, зажмурившись, стала вспоминать, думать так громко, как могла, передавая картины, впечатления, ощущения. Утес в той прекрасной далекой стране, где садится солнце. Бурый, нагретый за день огромный камень под голубым куполом безмятежных небес. А вокруг и внизу до самого горизонта лес, зеленый, древний, летний, пахнущий прелой листвой и хвоей, звенящий птичьими трелями и чистыми ручьями, пронизанный снопами солнечного света и оленьими тропами, дышащий, живой, невероятно чудесный. Поднявшись, полетела над вершинами деревьев, иногда ныряя в листву, а затем снова взмывая к облакам, паря, наслаждаясь полетом, кувыркаясь в воздухе от переполнявшего ощущения легкости, восторга, радости бытия, восхищения миром вокруг. Хотелось смеяться, петь, дышать полной грудью, словно омылась в чистой воде, став прозрачным сосудом, наполненным солнечными зайчиками. Ох, кузнечик, спасибо! Шон зашевелился, заморгал и тут же стал отпихивать меня руками прочь. Проснулся, но ему не вредно мысленно разговаривать. А я не разговариваю, просто думаю. Допрыгался до того, что во сне ментальные щиты поползли. Со времен Академии такого безобразия не было. Хихикнул. Спим дальше? Я обернулась к Асу. Понял? Понял. Одного его сейчас оставлять никак нельзя. И, похоже, я помочь не смогу, только ты. А вздохнул, а потом вдруг тоже захихикал. Может, по-быстрому поженимся и его усыновим? Теперь развеселилась я. Такой постановки вопроса у нас еще не было. Серый гримуар отдыхает. Глава 14. Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой. Эразм Роттердамский. Мы вчетвером, Аскани, Шон, лорд Таньши и я, сидели в пустом классе. Оказалось, Шон и Лиха были прекрасно знакомы и даже симпатичны друг другу. Нашел я двоих, кто шпионит. Лорд Таньши привычным жестом начал накручивать на тонкий палец золотистый локон. Провозился долго, потому что там все не в лоб, Смотрите сами. Марин — старшекурсник. Каждые выходные и пару раз в неделю после уроков удирает в город, чтобы встретиться с дочкой булочника Зоуи. Парень с ней спит, а девица, которая, ясное дело, не 17, а 23, даже почти 24, и булочник, для которой совсем и не папочка, в постели обожает поговорить о манерах и обычаях знати. Так что выспросила, что Аскани и Тим едят, пьют, любят, делают, как проводят время, нельзя ли на них взглянуть за стенами школы. Погулять же они, наверное, выходят, и, что меня насторожило, с кем дружат. Мы с Аскани напряглись. Сами мы были на чеку всегда, но если из-за нас случится что-то с Бри или с Рыжиком, как потом с этим жить? А второй, — продолжил Таньши, — Були из вашего бывшего класса. Кругоголовый Були? Да не может быть! Я же его знаю, он хороший парень! Лихо сощурилась на меня синими глазами, пожала плечами. Були подружился в городе с хозяином небольшого трактира. «Удача рыбака» называется. Корчмарь бесплатно, сколько влезет, поет его пивом и кормит по воскресеньям жарким. И даже платит сам, причем не за доносы, а за честную работу. То у него медовуха киснуть начнет, то в погребе плесень заведется, то лестница заскрипит, то мыши в конюшне овес потравят. А пока Були заклинания накладывает, хозяин с ним беседует. В том духе, что «сделай ко мне, паренек, как у вас в школе. Маги, небось, толк знают, и мне бы поучиться не грех. Вот как часто у вас припасы завозят, а где их закупают, не знаешь? А спросить можешь? Небось, там хорошие. А кто на кухне работает? Зачем? Да я бы сам потолковал. А то и не прогораю, но и дохода толком нет. Поняли? Да, вздохнул Шон. Как закончится свистопляска с гномами, напущу-ка я на них Тиану. Пусть в мозгах и у булочника, и у трактирщика пороется. Поглядим, куда цепочка приведет. Могу и сам, пожала узкими плечиками Лиха. Долго там еще, под горами? Думаем, неделю. Видишь, меня сослали, чтоб не лез, пока не восстановлюсь. Да еще, верно я понял, вам хвосты накрутили. Я тут подъезжал к Дерку, хотел в Лоран, в библиотеку. Так тот сказал, что дал слово не помогать. Чтоб я... Тут сидел. «Да уж, тяжело жить, если твоя голова — государственное достояние», — подмигнула синим глазом Лиха. «Пойдемте, что ли, в музей, пофехтуем». Мы с Асом переглянулись. «Слышала? Охота на нас еще продолжается. Бри и остальных предупредить надо». «Да». «Ой, пока не забыла. Лорд Танши!» Лиха, уже поднявшаяся со стула, обернулась и вопросительно посмотрела на меня. «Кайтер Каярд, что ему от меня надо?» «Брака по расчету или хотя бы выгодной службы», — фыркнул дракон. «У него две младшие сестренки-бесприданницы, и одна уже влюблена, но без шансов, старшего сына богатого соседа. У этого Кайриса дар слабенький, пошел в маги не по призванию, а от отчаяния, чтобы семье помочь». «Ох, я и не знала, но все равно нехорошо получается, семье хочет помочь, а меня, выходит, можно использовать. Я несколько раз замечала, у него в ауре темные пятна. Хорошо, послежу». Тин вздохнула. Я хихикнула, Ас хмыкнул. Рос из своего кресла покачал головой. Вся эта пантомима была связана с тем, что после фехтования мы отправились к Тин заниматься практической магией, и Шон, небрежно махнув кистью руки, заявил: «Ну, вы тут пока читайте, а я пойду в ванную. Рос, бритву дашь?» Спросить у сестры, рада ли та присутствию чужого мужчины в личной ванной, Шон не удосужился. И теперь я хихикала, глядя на расстроенное лицо Тин и слушая краем уха, доносящиеся из-за двери, плеск воды и обрывки знакомого мотива, драконьей песни о кильках и скатах. Сестра вздохнула еще раз, взглянула на Асса. «Будь добр, вот, отнеси ему чистое полотенце и скажи, что лучшее мыло зеленое, с тимьяном. А мы с Мири пока Тайру сделаем. Узнай, ему с мятой или с земляничными листами». Мне было жаль Шона. Вот как жить без магии тому, кто сам магия? Ну ничего, еще день-два, и все вернется на круги своя. проводив взглядом аса с синим полотенцем, уткнулась в главу об амулетах. Жутко интересно начать с того, что амулеты можно было разделить на две большие группы – постоянного действия и кратковременного. И материалы для их изготовления использовались разные. Слабенькие заклинания получалось навесить даже на деревянную щепку. Прицепишь, например, наговор, чтобы все, кто через порог избы переступят, спотыкались, и будут весь вечер, входящие послушно, носом землю пахать, а к утру рассеется, как и не было. И только опытный маг следы углядит. А вот что-то стоящее привязывалось или к металлам, притом благородным, или к драгоценным камням. Причем настоящие мастера, как Шон, поступали хитро. Какая-нибудь брошь не просто служила накопителем или что-то там делала, например, прятала мысли владельца или искажала ауру. В нее встраивался источник энергии, куда маг изначально вбухивал, в зависимости от своих возможностей, магии сколько мог. Хороший амулет переживал и своего владельца, и его детей. Но и это еще не все. Лучшие артефакты сами при возможности подзаряжались от потоков силы и теоретически могли служить вечно. Я хотела научиться делать такие. По большому счету, железное кольцо, в которое, по совету Тин, я вложила свою силу, а потом закопала на могиле мамы, чтобы найти холмик в похоронной лощине, и через годы тоже можно было считать амулетом. Самым простым, но он работал, так что я была уверена. И с остальными премудростями справлюсь. Сейчас я штудировала параграф о камнях призыва. Штука выглядела соблазнительно удобной. Большой драгоценный камень распиливался надвое, и половинки вставлялись в два предмета, скажем, один в браслет на руке, а другой в меч. Браслет носишь всегда, а вот меч или лук постоянно таскать с собой неудобно. А как нужно оружие, нажимаешь на камень на браслете, бац, и меч появляется прямо в руке. Одна беда, заклинание казалось запутанным до невероятности, и требовало силы столько, сколько у меня и через год вряд ли будет.
— А, о камнях призыва читаешь?
Вышедший из ванной Шон с замотанной полотенцем головой присел рядом.
Тут нет еще одной мелкой хитрости. Вторую пару делаешь так. Один кристалл в рукоять, а второй на ножны, там, где меч хранишь. Тогда после тренировки или боя можешь отправлять клинок на место, не топая туда-сюда ногами.
Интересно, запомню. Оглянулась на Шона. Тот уже устроился у стола и прихлебывал тайру. Тюрбан из синего полотенца криво съехал на лоб, закрыв один глаз, и угрожал сползти ниже. Шон, фыркнув, стянул полотенце с мокрой головы, став похожим на встрепанную птицу. — Что ж он такой тощий-то? Смотреть больно! Шон поймал мой взгляд, светло улыбнулся.
— Лужу в ванной за мной не уберешь? Я, кажется, там набезобразничал.
— Уберу, конечно. И спасибо, что вслух Притин и Росси меня кузнечиком не зовет. Об этом прозвище знает только ас. Шону, кстати, тоже не понравилось, что кто-то выспрашивает о наших с Асом друзьях. Вечером он собрал всю нашу компанию у нас в брифкомнате. Строго обвел взглядом.
Поговорить надо. Слушайте внимательно. Похоже, охота на Аскани и Тим продолжается. И вычислили двух шпионов. Даже не шпионов. Болтали парни по наивности, а не по подлости или ради денег. Но происшедшего это не отменяет. И среди прочего их спрашивали, с кем дружат Аскани и Тим. Ясно? Так что повторю еще раз. Идете в город, друг от друга не отходите ни на локоть. Я потом дам вам маяки, чтобы в случае чего сыскать можно было. Но главное — осторожность. И ни во что не ввязывайтесь. Если прохожий ногу подвернул и просит помочь дойти до дома, если девица из темного переулка на помощь зовет, вопит, что убивают, — это как же? — вскинулся Киран. — Так же, — отрезал Шон. Одного моего друга именно так заманили в ловушку. В подворотне закричала девушка, тот кинулся ее спасать. А как в темноту забежал, его окатили из ведра парализующим зельем. И все. — И чем это кончилось? — вытянул шею любопытный рыжик, хлопая на Шона глазами. Его протащили через портал, так что след прервался, и разыскать стало невозможно, а когда он попытался сбежать сам, то попал под взгляд Василиска.
Лив сглотнул и полинял так, что из красок на лице остались одни веснушки, даже губы побелели. Я его понимала. Василиск, чей взгляд обращал живую плоть в камень, был одной из самых жутких страшилок в жизни магов. И не магов тоже.
Так что все крайне серьезно. Но если что-то произойдет, никакой самодеятельности, сразу зовите меня. Ясно?
Мы молча закивали. Жуть! Шону понадобилось еще 2 дня, чтобы прийти в себя. За это время он успел довести до белого коленя и скрежета зубовного тин в алхимическом кабинете, библиотекарей в библиотеке, поваров на кухне и даже Брэдли в физкультурном зале, умудрившись 2 раза кряду, не сходя с места, выбить у лейтенанта меч. Зато лорд Лин, в соавторстве с которым Шон дописал статью в академический вестник, светился тихим счастьем, как и я, готовая ходить за наставником, не отлипая по пятам. За эти дни я узнала потрясающе много из теории магии. Конечно, жаль, что ментально общаться сейчас не выходило, но даже чисто на словах лекции Шона я была готова слушать не часами, сутками напролет. А на 2-й день под его руководством сотворила свой первый настоящий амулет. Ничего особенного тот не делал, это была просто инхрустированная кусочками перламутра мельхиоровая брошка-маячок в форме буквы «Б», которую я отдала Бри. Надеюсь, она никогда не пригодится подруге. А еще я раздумывала над тем, о чем не рассказывала никому. Во сне кровь богов попала и на меня. Больше того, с меня капало, лило. Я была мокрой, как мышь под метлой. Но это же просто сон, да? Ведь серебро находилось там на самом деле, а я нет. Но почему тогда нельзя было, чтобы взгляд Хашурга упал на меня? Не понимаю.